Это «Бурлы кино».
Будьте добры, Александра.
Здравствуйте все. Меня зовут Александр Бурлыка, и это «Бурлы кино». Подкаст, исследующий историю Голливуда фильм за фильмом, потому что за каждым из них стоит своя история. И она зачастую не менее интересна, чем та, что на экране. Правда, интереснее не всегда означает веселее, и сегодняшняя картина это подтверждает вне всякого сомнения. Удачно завершить трилогию – задача почти невыполнимая даже при наилучших условиях. А в случае с постапокалиптической сагой Джорджа Миллера условия как за кулисами, так и на съемках были очень далеки от наилучших. И хотя по традиции все участники процесса старались изо всех сил и вкладывали душу в свою работу, по их собственному признанию, по злой воле судьбы, на этот раз с ними не было большой части этой души. И, возможно, то, что спустя почти 40 лет о фильме почти не вспоминают, получилось наиболее подходящим для него исходом. Сегодняшний фильм «Безумный Макс под куполом грома» 1985 года выпуска. Пролог. Взлеты и падения. «Безумный Макс 2» был безоговорочным успехом, после которого у скептиков не осталось сомнений в уникальном таланте Джорджа Миллера как постановщика и рассказчика. И хотя в финансовом отношении сиквел не превзошел предшественника, в художественном отношении он был общепризнанным прорывом. И что еще важнее, в отличие от первого фильма, он имел успех в Америке. После такого достижения Миллер и его партнер, продюсер Байрон Кеннеди, слегка смягчили свою позицию насчет съемок продолжений. В интервью журналу «Фангория» в 82-м Кеннеди сказал следующее. Цитата. Единственное, что ограничивает сиквелы к «Безумному Максу», это пределы нашего воображения. На концептуальном уровне нет никаких причин, по которым у нас не может быть 33 фильмов, как в серии о Джеймсе Бонде, или как планируется сделать в серии «Звездные войны». У нас есть идеи для «Безумного Макса 3», но мы не будем браться за съемки просто, чтобы был еще один фильм, и можно было бы зарабатывать на персонажах. За «Безумного Макса 3» мы возьмемся только если покажется, что он будет значительно отличаться и значительно превосходить скачок в качестве между первой и второй частями. Чтобы совершить такой скачок, нужно много времени, много размышлений, много подготовки и много тяжелого труда. Конец цитаты. Миллер же, утомленный интенсивностью съемок, был полон желания попробовать себя в другой сфере, и на вопросы от триквеля отвечал более лаконично и менее дипломатично, что подтверждает выдержка из его интервью журналу Starburst в мае 83-го. Вопрос. Среди трех ваших рабочих сценариев, чьи названия вы не хотите называть, есть «Безумный Макс 3»? Ответ. Нет. И в этот раз новые заманчивые предложения не заставили себя ждать, и одно из них сделал человек, которому нельзя отказывать. Стивен Спилберг. Сраженный наповал «Безумным Максом 2», режиссер «Челюстей» пригласил Миллера к себе в гости в Калифорнию, где он вместе с продюсерами и супругами Фрэнком Маршаллом и Кэтлин Кеннеди готовил свой следующий амбициозный проект – антологию «Сумеречная зона», которая должна была перенести на большой экран несколько сюжетов из легендарного фантастического сериала Рода Серлинга. По первоначальной задумке в фильме было три сюжета, каждый из которых снимали три молодых и амбициозных жанровых режиссера – сам Спилберг, Джо Данте, недавно выпустивший «Вой», и Джон Лэндис, постановщик «Братьев Блюз» и «Американского оборотня в Лондоне». Во время визита Миллера Спилбергу как раз нужно было поехать на совещание на студию Warner Brothers, и в своей привычной, непринужденной манере он попросил австралийского коллегу поехать с ним за компанию. Миллер, разумеется, не отказался. А затем, посреди обсуждения, Спилберг внезапно обратился к Миллеру и предложил ему снять один из сегментов фильма. Миллер вполне предсказуемо указал на то, что у всех трех историй уже есть постановщики. В ответ на что Спилберг сказал, что пусть у фильма будет четыре истории. Причем Миллеру досталась, возможно, самая горячо любимая фанатами серия – «Ужас на высоте 20 тысяч футов», в которой молодой Уильям Шатнер, недавно окончивший курс психиатрического лечения, переживает самый страшный перелет в своей жизни, когда видит, что на крыле пассажирского самолета находится монстр, собравшийся сломать моторы и устроить авиакатастрофу. И думаю, вы уже догадались, что Миллер это предложение принял. Увы, съемки киноверсии «Сумеречной зоны» — это очень мрачная и грустная история, и вместо начала нового киносериала она положила конец дружбе Спилберга и Лэндиса, и, что еще страшнее, лишила жизни трех актеров, двое из которых были детьми. И произошло это на съемках сегмента Лэндиса из-за нарушения правил безопасности и законов о детском труде. Сюжет Лэндиса в графике съемок стоял первым, и этот инцидент омрачил весь проект. Хотя от самих съемок Джордж Миллер получил немалое удовольствие и был приятно удивлен организацией процесса. Ожидая, что при работе на американскую студию с незнакомой съемочной группой он не будет пользоваться тем же авторитетом, что у себя на родине, Миллер вздохнул с облегчением, когда увидел, что на производственной компании Спилберга Amblin царила та же атмосфера взаимной поддержки и товарищества, что и у Кеннеди с Миллером. «Сумеречная зона» вышла на экраны летом 83-го, спустя более чем год после съемок. И к тому времени было заметно, что ни Спилберг, ни его коллеги не были заинтересованы в продвижении фильма, и всем хотелось оставить его позади, как страшный сон. Поэтому в прокате фильм не провалился, но моментально потускнел на фоне «Возвращения джедая», а среди критиков был принят очень неоднозначно. Но в чем сошлись во мнениях и зрители, и обозреватели, так это в том, что сегмент Миллера был однозначно лучшим. От себя добавлю, что это мнение я целиком разделяю. И скажу больше, кроме сегментов Миллера и Джо Данте, причин смотреть «Сумеречную зону» на сегодняшний день нет. К моменту выхода «Сумеречной зоны» компания Джорджа Миллера и Байрона Кеннеди уже успела освоить новую творческую нишу, дебютировав в марте 83-го на австралийском телевидении с мини-сериалом «Роспуск», посвященным конституционному кризису 75-го, в результате которого был снят с должности премьер-министр Австралии Гоф Уитлам, а правительство, сформированное им, было распущено. Мини-сериал, снятый в полудокументальной манере, стал большим хитом и за три последующих вечера демонстрации привлек к экранам более 40% всей аудитории страны. Компания Кеннеди Миллер заявила о себе как производитель качественного развлечения не только для любителей острых ощущений, а сам Джордж Миллер, снявший первые из 6 часов «Роспуска», получил долгожданную возможность продемонстрировать новые грани своего таланта. После такого однозначного успеха поступил заказ на продолжение, и в производство было запущено сразу два мини-сериала. Спортивная драма о крикете «Бодилайн» и военная драма «Побег из Кауры». На них Миллер ограничился должностью продюсера, так как в середине 83-го он, Байрон Кеннеди и сценарист Терри Хейс, также активно работавший на мини-сериалах, стали всерьез говорить о возвращении из исторического прошлого в фантастическое будущее и обрадовали студию Warner Brothers новостью, что «Безумному Максу 3» все же быть. Но, к сожалению, у судьбы и истории очень жестокое чувство юмора. И как только показалось, что история с «Сумеречной зоной», где причиной трагической гибели актеров было крушение и взрыв вертолета компании Bell, 17 июля 83-го поступило шокирующее известие. Байрон Кеннеди погиб вследствие крушения своего вертолета от компании Bell. 17 июля было воскресеньем. Кеннеди решил немного полетать над живописным озером Бураго-Ранг, расположенным в 50 километрах от Сиднея в южной части Голубых гор. Озеро безумно красиво весь год, но в разгар австралийской зимы оно было особенно очаровательно. В качестве пассажира с ним отправился друг семьи Кеннеди, 15-летний Виктор Эват. Отправившись в середине дня из ангара в городке Блэктаун, который в 30 с лишним километрах от Сиднея, Кеннеди и Эват двигались стабильно и уверенно со скоростью около 150 км в час. А прибыв на озеро, вертолет пролетал над водной гладью на высоте около 3 метров. Такие условия для любого пилота были бы рискованными, и Байрон Кеннеди, увы, не стал исключением. Неверно оценив положение, он начал набирать высоту над водой, и задняя часть посадочного шасси вертолета ударилась о воду. На такой скорости столкновение с поверхностью озера привело к тому, что Кеннеди потерял управление, и машина рухнула в воду. К счастью, 15-летний пассажир не получил серьезных травм при падении, поэтому он смог не только выбраться из кабины, но и освободить Кеннеди, а затем вытащил его из ледяной воды на берег, до которого пришлось плыть 200 метров. На берегу, пытаясь согреться подручными средствами сам и помочь своему пилоту, Эва также с ужасом обнаружил, что Байрон Кеннеди не может двигаться, так как при аварии сломал спину. Эва тут же наспех выложил на берегу из камней призыв о помощи. Когда к 6 часам вечера Кеннеди и Эват не вернулись, их родные начали волноваться. Девушка Кеннеди, Энни Бликли, позвонила в местный аэропорт с сообщением о пропаже. Была организована поисковая операция с участием 6 вертолетов и легкого самолета. Но к тому времени, как пропавшие без вести были найдены, было слишком поздно. Где-то в течение ночи Байрон Кеннеди умер. Ему было 33. В некрологе, опубликованном в газете The Age 20 июля 83-го, его сестра Лорна написала следующее. Цитата. «Моему дорогому брату, ты был вдохновителем и проводником по жизни. Ты был гением, опередившим свое время». Конец цитаты. Будет преуменьшением сказать, что гибель Кеннеди была шоком для Джорджа Миллера, который до этих пор на каждом шагу своей карьеры был неразлучен с продюсером. Не говоря уже о том, что и вне работы они стали верными друзьями и партнерами. Хотя на первых двух фильмах у них были строго разграниченные титулы, все их коллеги многократно подчеркивали, что Миллер и Кеннеди были совершенно равноправными творцами и могли с легкостью друг друга подменить без каких-либо изменений. Теперь же Миллер остался один. И вдобавок к немыслимой потере, он также должен был сделать важный выбор о будущем. Цитата. «Байрона невозможно заменить. В первую очередь мне хотелось сказать, все, работа окончена, я больше не заинтересован. Но вскоре после этого я сказал себе, нет. Возможно, парой лет ранее остановка работы была бы неизбежной, но теперь случилась противоположная ситуация. Мы отсняли 20 часов качественного телевидения и «Безумного Макса 3» за 18 месяцев. Мы работали очень, очень усердно, и я этому очень рад. Это часть процесса восстановления. Не съежиться и прятаться от жизни, а наброситься на нее с большим напором». Конец цитаты. Часть первая. Колесо истории. Как и после выхода первого фильма, после «Война дорог» Джордж Миллер не планировал продолжать историю «Безумного Макса», и идея пришла к нему спонтанно. Но в отличие от выхода первого фильма, после «Война дорог» у Миллера не было сомнений в своем видении, и не было необходимости набирать новый трудовой коллектив. В третий фильм охотно перекочевала почти вся съемочная группа сиквела, включая оператора-постановщика Дина Сэмлера, художника-постановщика Грейса Уокера и художника по костюмам Норму Моррисо. Более того, на третьем фильме вернулся легендарный Грант Пейдж, постановщик трюков, работавший на оригинальном «Безумном Максе», что дает основание верить, что его отсутствие на втором фильме было действительно вызвано отсутствием времени в его графике. А вот с кем гарантий не было, так это с Мелом Гибсоном, у которого после «Безумного Макса 2» карьера продолжила свой стремительный рост. В частности, он дважды поработал с Питером Уиром на «Галлиполи» и «Годе опасной жизни», где в обоих случаях обрел признание, а также начал работать за океаном. В 84-м сначала вышла британская историческая драма «Баунти», где актер сыграл мореплавателя Флетчера Кристина, которого ранее на экране воплощали Кларк Гейбл и Марлон Брандо, а затем драма «Река», где его экранными партнерами были Сиси Спейсек и Скотт Гленн. И хотя в прокате фильмы прошли посредственно и отзывы вызвали смешанные, на статусе Гибсона как восходящей звезды мирового масштаба они не сказались. Как не сказались они и на его гонорарах, которые, по слухам, уже доходили до планки в 1 миллион долларов. Иными словами, Максу был нужен Гибсон, а вот Гибсону Макс не обязательно. В многочисленных интервью актер говорил, что не горел желанием снова отправляться в безжалостные пустоши воображения Джорджа Миллера и согласился на третий фильм только при условии коренных изменений в сюжете. А изменений, к счастью, хотел не только актер. Джордж Миллер и сценарист Терри Хейз, уже работавший на «Безумном Максе 2» и всех трех мини-сериалах Кеннеди Миллера, решили смягчить тон третьего фильма и направить его в более жизнеутверждающее русло. По задумке сценаристов, в третьей части Макс должен был не только столкнуться и свергнуть новую тираническую систему в городке посреди пустыни, но и стать мессианской фигурой для нового поколения в лице группы детей, создавших собственную дикую общину на месте крушения пассажирского самолета. Для Миллера, который все еще вдохновлялся героем с «Тысячу лиц» Джозефа Кэмпбелла, такой ход событий казался совершенно закономерным. Цитата. Это тот путь, который остался для Макса. В первом фильме он погружается во тьму. Вначале он сравнительно нормальный, а затем становится мрачным. Ситуация становится безысходной. Во втором фильме он с самого начала выгоревший, а к концу фильма он чуточку поднимается с дна. Как говорит Мел, и я могу его процитировать, «Макс — это человек, спрятавшийся в шкафу. И в «Безумном Максе 2» мы начинаем слышать скрип открывающейся двери. В «Безумном Максе 3» дверь открыта, и человечность Макса наконец выходит наружу». Конец цитаты. Хейс подтвердил этот курс, сказав, что в третьем фильме Макс — это «Христос в кожаном костюме». Не мудрено, что после такого описания набожный католик Гибсон охотно согласился на роль. Не помешало еще и то, что теперь ему полагался гонорар в 1,2 миллиона долларов, в 10 раз больше, чем за второй фильм. Под стать эпическому видению авторов теперь был и бюджет, составивший 12 миллионов долларов. Для сравнения, оригинальные «Звездные войны» снимались за 11. Правда, в коллективе фильма не обошлось без еще одной заметной потери. Композитор Брайан Мэй, который, напомню, не гитарист Queen, в этот раз оказался еще и не композитором «Безумного Макса 3». Причина его отсутствия вышла скучной и прозаичной. К середине 80-х композитор стал получать предложение работы из Америки, где он нанял себе агента, который, по словам Миллера, выдвигал неразумные требования. Поэтому было решено найти нового композитора. В поисках Миллеру помогли два его знакомых. Один давний, другой новый. Давний — это Питер Уир, который на «Годе опасной жизни» работал с французским мэтром Марисом Жаром. А новый — это американский продюсер Джон Дэвисон, с которым Миллер познакомился на «Сумеречной зоне», и который недавно работал на пародии «Братьев Цукер» совершенно секретно, где композитором был французский мэтр Морис Жар. В обоих случаях рекомендации были настоятельными, и кроме того, у Жара к этому времени было 3 «Оскара», один из которых он получил за Лоренса Аравийского. Так что он был знаком не понаслышке с эпическими историями в пустыне. И, в очередной раз демонстрируя многогранность своих интересов, Жар согласился и на «Безумного Макса 3». Но, что еще интереснее, Морис Жар оказался не единственным музыкантом, присоединившимся к фильму. Обсуждая с Хейзом, кого бы он хотел видеть в роли условной злодейки фильма, правительницы поселения под названием Бартертаун по имени Тетя Сущность, Миллер даже в черновике сценария написал «Кто-то вроде Тины Тернер». Певица, которая в кино появлялась лишь один раз почти 10 годами ранее в мюзикле Кена Рассела и группы The Who «Томми», казалась Миллеру идеальным воплощением персонажа. Цитата. «Мы хотели женщину, мы хотели кого-то, чей возраст трудно определить, неясно, старая она или молодая. Мы хотели кого-то, обладающего большой силой, харизмой, человека, который сможет не давать такому месту распасться, и кто мог бы его изначально построить. И мы хотели кого-то, кто многое пережил. Ну, знаете, на нее смотришь и понимаешь, что бы ни случилось, она все переживет. И кроме того, это должен быть человек, у которого в глубине души остается доброта, доброе сердце». Конец цитаты. Кроме того, на всех стадиях работы Миллер избегал присвоения тети сущности титула злодейки, и это также было одной из тем, которые он хотел исследовать в фильме. Цитата. Я не считаю, что следует использовать слова вроде «герой» и «злодей». Для меня герой — это не обязательно тот, кто скачет на коне в белом костюме. Я считаю, что герой — это тот, кто приводит к переменам, к эволюции. Он тот, кто разрушает мир, которому принадлежит, и из этого разрушения рождается новый порядок. И зачастую люди, ответственные за построение общества, становятся тиранами. Вчерашние герои — это сегодняшние тираны. Они строят что-то новое, любят его, а затем слишком сильно к нему привязываются. Отчаянно удерживаясь, они становятся тиранами. А затем приходит пора кому-то новому объявиться и разрушить этот мир, чтобы опять же из него выросло что-то новое. Конечно, для многих Макс — это злодей. Но так называемая злодейка фильма — это тиран, который вчера был героем. Тетя-сущность построила Бартертаун и так сильно его полюбила, что захотела управлять им вечно. Но перемены неизбежны. Герой не разрушает мир намеренно. Он сам был его частью, и он его рушит, к удивлению для самого себя, потому что он чувствует сострадание, и именно сострадание и приводит к разрушению этого мира. Конец цитаты. И в какой-то момент возник простой вопрос. А почему бы не обратиться, собственно, к Тине Тернер? И по счастливому совпадению... Совпадению ли? Певица была полна желания полноценно поработать в кино. В 84-м у нее вышел мультиплатиновый альбом Private Dancer, который возродил карьеру Тернер и вывел ее в высший эшелон шоу-бизнеса. Стремление доказать всему миру, что она своего пика еще не достигла, подтолкнуло певицу к экспериментам. И, как отмечали абсолютно все, кому довелось с ней работать, Тернер это стремление подкрепляло эталонной дисциплиной и безграничным трудолюбием. Ну а для продюсеров «Безумного Макса» ее участие позволяло также дополнить саундтрек фильма потенциальным хитом, написанным новой антигероиней. К вопросу о двух зайцах. Чего также неожиданно у фильма намечалось два, так это режиссеры. После тесного и плодотворного сотрудничества на своих мини-сериалах с театральным режиссером Джорджем Огилви, Джордж Миллер пригласил его для разделения обязанностей по постановке «Безумного Макса 3». И здесь по сей день бытует легенда о том, что Миллер и Огилви с самого начала разделили обязанности и договорились, что Миллер будет отвечать только за сцены действия, а всем остальным будет заниматься Огилви. Но Миллер эту легенду немного развеивает. Цитата. «Под конец мы снимали больше экшн-сцен, так что мы разделились. Но первые две трети работы мы были на съемочной площадке вместе. Он брал одну группу актеров, я другую. Когда мы немного выбивались из графика, то я, как более опытный с такими фильмами, проводил больше времени за камерой. Но к самой важной части фильма, на сценах в трещине в земле, мы готовились вместе. Причем Джордж взял на себя подготовку детей, а их было 52. И он с ними работал очень долго, месяца 3 или 4». Конец цитаты. Как гласит старая актерская поговорка, никогда не работай с детьми или животными. На «Безумном Максе 3» Миллер решил нарушить оба пункта правила. И приключения последовали. Часть вторая. Закон и порядок. Сельхозкорпус. Одна из самых необычных находок «Безумного Макса 3» — это Бартертаун, в котором начинает формироваться нечто похожее на доапокалиптическое общество, где есть не только торговля и законы, но и стабильный источник энергии. Этот источник — свиньи, чьи испражнения становятся источником метана, который питает все поселение. Чтобы воплотить в жизнь эту колоритную концепцию, Миллер и его коллеги отправились в западный район Сиднея под названием Кэмпердаун, где они арендовали здание, куда собирались завести 400 молодых свиней, арендованных у одного из местных фермеров. Но как только показалось, что вопрос улажен и осталось лишь организовать логистику, на горизонте появился злодей, с которым не сравнится ни один тиран пустошей. Власти города Сиднея. В один прекрасный день, пока внутри помещения велись работы по обустройству и постройке декораций, местные власти, пришедшие в бешенство от известия о предстоящем прибытии свиней, наложили запрет на все работы, и съемочная группа потеряла доступ к одной из главных своих съемочных площадок. Учитывая, что до начала съемок оставалось чуть больше месяца, продюсеры спохватились и уже спустя 2 дня после запрета явились в Верховный суд штата Нью-Саут-Уэльс, чтобы оспорить запрет. Правда, задача эта была далеко не из легких, так как, во-первых, арендованный кинематографистами участок находился в непосредственной близости от детской больницы, а во-вторых, так как свиньи по своей физиологии и генетике весьма близки к людям, в том числе по запаху их испражнений, которых намечалось очень много. И, как неоднократно показала история, это делает их идеальными разносчиками заболеваний. А тут как раз и детская больница неподалеку. Да и по-хорошему, идея завоза сотен свиней почти в центр мегаполиса, в совершенно чуждую им среду, не то чтобы самая рациональная. Даже Ричард Кэрролл, специалист по уходу за свиньями, нанятый для работы на фильме, пришел в немалое замешательство, услышав задумку кинематографистов. Первым делом он сказал, что это неразумно и куда логичнее было бы отправиться на работающую свиноферму, построить нужные декорации там и просто переводить туда свиней по мере необходимости, после чего отправлять их обратно в жилище. А по завершении можно было оставить построенное здание фермеру в знак благодарности. Но, увы, Кэрролла раньше никто не спрашивал. А теперь было недостаточно времени, чтобы осуществить это решение. В таких условиях Кэрол принялся делать все возможное, чтобы обеспечить комфорт и гигиену для четвероногой массовки. Среди прочих, по его указаниям, в помещении должны были быть установлены трубы для подачи питьевой воды и большие вытяжные вентиляторы, замаскированные под элементы интерьера. Кроме того, учитывая количество и плотность заселения свиней, появилась немалая опасность того, что животные начнут враждовать друг с другом, с летальными и даже каннибалистскими последствиями. Но кровавой расправы помог избежать коллега Кэрола, свиновод Джимми Уокер, руководитель хозяйства «Свинарники Джейка», которая как раз поставляла животных для фильма. Он нашел простое и эффективное решение – насыпать вместо содержания свиней солому. Много-много соломы. Объяснение было простым и логичным. На свинофермах помещения весьма некомфортны и пол в них бетонный, без какого-либо покрытия. Если же на съемках животным предоставить территорию, покрытую мягким и при необходимости съедобным материалом, это значительно улучшит их настроение и понизит риск агрессии. И план Уокера в итоге сработал идеально. Свиньи были довольны как слоны. Но это, конечно, было уже гораздо позже. Сначала нужно было выиграть суд и доказать, что больным детям Сиднея тоже не придется страдать. А уж о страданиях представители властей говорили много и охотно, пригласив в качестве эксперта доктора Маршала Эдвардса, ведущего специалиста в области ветеринарии и будущего заведующего ветфакультетом Сиднейского университета. Эдвардс во всей красе показал и рассказал, какую опасность представляют болезни, переносимые свиньями, в частности лептоспироз. Адвокат со стороны компании Кеннеди Миллер, в свою очередь, привел исторический контраргумент, напомнив, что здание, арендованное для «Безумного Макса 3», ранее использовалось для содержания и продажи крупного рогатого скота. Но то было почти сотней лет ранее, и в середине 80-х такой прецедент не имел большой силы. Ситуация не выглядела радужно для съемочной группы. Правда, некоторую надежду им внушал судья, который явно стремился склонить стороны к компромиссу и выступал скорее как медиатор. Продюсеры фильма, в свою очередь, также не были упрямыми и были готовы к нахождению взаимовыгодного решения. Но власти Сиднея были непреклонны и наотрез отказывались впускать животных в здание. Возможно, у вас возник вполне логичный вопрос. А как вообще продюсеры умудрились получить разрешение на съемки и стройку, не согласовав заранее завоз свиней? В суде этот вопрос также оговаривался. И здесь возникли две противоположные версии событий. Представители властей заявляли, что во время телефонного разговора администратору по локациям фильма Джорджу Мэйниксу сказали, что здание им обеспечат без проблем, а вот насчет свиней нужно будет подавать отдельную заявку, которую затем нужно будет рассмотреть и вынести отдельное решение. Сам Мэйникс под присягой заявил, что о подаче отдельной заявки никто ему не говорил. И более того, он представил свой рабочий ежедневник, в котором наспех записывал ключевые пункты своего разговора. И там ни о каких заявках речи не шло. Это заработало очко в пользу продюсеров, но на общий результат влияло не сильно. Аргумент о распространении заболеваний оставался неопровергнутым. Процесс стал затягиваться и длился уже почти неделю. Напряжение нарастало, компромисса на горизонте не было видно, и члены съемочной группы начинали расстраиваться. По воспоминаниям коллег, особенно угрюмо смотрелся продюсер Даг Митчелл, который после гибели Байрона Кеннеди стал правой рукой Миллера. Но, как и во всех лучших драмах, как только казалось, что провал неминуем, решение нашлось. И нашел его Ричард Кэрролл. Одним утром, сидя в зале суда, он задумался о свиноферме своего друга Джимми Уокера и вспомнил, что благодаря строгим правилам гигиены и охраны труда на их хозяйстве не было ни одного инцидента с заболеваниями. Свинарники Джейка были хозяйством со статусом минимальной болезненности, что на практике приравнивало их к карантинной зоне, куда людей не пускали без защитных костюмов, резиновой обуви и дезбарьеров. И, что еще важнее, велся строгий учет всех ветеринарных процедур и состояния здоровья всего поголовья. Кэрролла этот факт осенил, и он наспех написал записку, которую мигом передал адвокату Кеннеди Миллер. Теперь у стороны защиты был веский аргумент. Так как свиньи происходили из хозяйства с минимальной заболеваемостью, было документальное подтверждение того, что у них нет не только инфекционных заболеваний, но и паразитов, наличие которых также опасался профессор Эдвардс. Стороне обвинения было нечего предъявить в ответ. Их главный и единственный аргумент против кинематографистов был опровергнут на все 100, и судья вынес постановление в пользу продюсеров. Правда, не обошлось без дополнительных условий в виде обязательных ежедневных ветеринарных обследований, использования съемочной группой защитной спецодежды и установки дополнительных фильтров в вентиляционную систему. Разумеется, эти условия для продюсеров были более чем приемлемыми. Дело было закрыто. Часть третья. Пикник у стоящей скалы. Как это часто бывает у Джорджа Миллера, подготовка к съемкам была зеркальным отражением того, чего все ожидали. Если в случае с властями Сиднея ожидались спокойствие и рутина, а получилось то, что получилось, то в случае с поиском натуры Джордж Миллер и его коллеги готовились к сопротивлению и тяжелым переговорам. а в итоге были приятно удивлены. Для съемок третьего фильма Миллер хотел отправиться в новую живописную локацию — территорию национального парка Кататьюта, священного места для коренных народов Австралии. Здешнее сочетание бескрайних пустошей, куполообразных скал и насыщенно красной земли оставляет неизгладимое впечатление на всех, кому посчастливится его увидеть. И, разумеется, земля, нетронутая цивилизацией, как нельзя лучше подходит для иллюстрации мира безумного Макса. Здесь Миллер хотел начинать весь фильм и уже представлял кадр, которым хотел задать ему тон. Начав с высоты птичьего полета и продемонстрировав титанические масштабы этого мира, камера опускается ниже, где застает главного героя, который едет на телеге, которую тянет группа верблюдов. Трудно придумать более эффектный способ показать зрителю, что третий фильм будет отличаться от предыдущих. Нужно было лишь получить согласие коренных жителей, а их предводители не горели желанием впускать на свою территорию кого угодно, так как недавно у них был неприятный опыт, когда в Кататьюте в районе его уникального горного образования Улуру снимался рекламный ролик «Макдональдс», создатели которого не удосужились получить разрешение на съемки, тем самым проявив вопиющее неуважение к старейшим народам Австралии. Учитывая это, Джордж Миллер и Джордж Мэникс ко встрече со старейшинами подготовились максимально добросовестно. Чтобы описать свое видение максимально подробно и достоверно, режиссер обратился за помощью к художнику-раскадровщику Эду Верро, с которым познакомился, работая на «Сумеречной зоне». Сценария «Безумного Макса 3» на тот момент еще не было, но для Миллера, мыслившего образами, а не словами, это не представляло большой проблемы. Более того, ему не нравился традиционный процесс, при котором художник читал бы сценарий и самостоятельно рисовал персонажей и сцены для дальнейшей проверки режиссером. И Миллер предложил работать в паре. Верро согласился и спустя годы вспоминал сотрудничество с Миллером как равноправное партнерство, где он чувствовал себя соавтором, а не нанятым рабочим. Итак, ко дню встречи между Миллером, Мэниксом и представителями аборигенов, кинематографисты были в полной боеготовности. Согласно древнему поверью, у каждого места есть своя история. И у каждой истории есть свое место. Поэтому, так как Миллер хотел снимать в месте под названием «Долина ветров», именно там ему и предстояло рассказать свою историю и показать, приживется ли она здесь. Пока Миллер через переводчика рассказывал о мире фильма, его персонажах и основных событиях, Джордж Мэникс показывал иллюстрации. Старосты их внимательно слушали, периодически задавая уточняющие вопросы. В какой-то момент один из них начал переодеваться в более традиционный наряд и наносить себе на мышцы отметки краской, которую сделал себе из подручных средств. Затем он встал и начал эмоционально что-то объяснять своим товарищам, после чего ушел с места собрания в близлежащие заросли. Миллер и Мэникс, наблюдая и не понимая ситуацию, ожидали объяснения от своего переводчика. Тот их обнадежил. Принимающей стороне понравилась их история, и они хотят подарить одну из своих историй в ответ. Они принялись исполнять одну из своих песен, набивая себе ритм камнями, и тут вернулся их ушедший коллега, который теперь обвязал вокруг пояса свою рубашку, с которой в районе его паха свисала 20-сантиметровая деревянная палка. По завершении представления Миллер и Мэникс спросили у переводчика, что происходит. Тот ответил, что это была история о том, как когда-то на этой земле жил человек с большим членом. Похоже, они решили, что у Макса такой же. Определенно, это было хорошим признаком. Старейшины дали разрешение на съемки при одном лишь условии. На этой священной земле есть места, куда нельзя заходить женщинам. Это было приемлемым компромиссом. В целом, встреча прошла на удивление гладко, и Миллеру с Мэниксом не пришлось прилагать излишних усилий, чтобы добиться своего. И это было огромным облегчением. Но что удивило Миллера еще больше, так это осознание того, что его видение было не таким оригинальным, как ему казалось. Когда он объяснял происхождение Мастера и Бластера, колоритного дуэта, состоявшего из карлика и великана, аборигены прервали его посреди описания, сказав, что можно не объяснять. Им эта история и так знакома. С нескрываемым шоком Миллер узнал, что среди различных племен уже тысячи лет ходили рассказы о большом и маленьком мужчинах, работавших в паре. Воистину, мир тесен, и все новое — это старое, о котором не столько забыли, сколько не спрашивали. Также в фильме фигурирует еще одна необычная локация, получить которую удалось традиционным путем. Городок под названием Куберпэдди, расположенный на юге Австралии и построенный вокруг крупного месторождения опалов. Правда, в отличие от остальных населенных пунктов континента, условия климата здесь такие агрессивные, что находиться на открытой местности опасно для жизни. Поэтому большая часть населения города живет под землей. Как говорят некоторые наблюдатели, такой образ жизни сильно сказывается на сознании и психике жителей, из-за чего они начинают вести себя странно и непривычно. Другие же полагают, что если человек намеренно приезжает жить под землей, то с ним по умолчанию что-то не так. Если это не идеальное место для безумного Макса, то я и не знаю. Итак, все юридические вопросы были решены, но атмосфера на всем протяжении съемок оставалась весьма неспокойной. Во-первых, разумеется, сказывалось отсутствие Байрона Кеннеди. А во-вторых, съемочная группа, как и на оригинальном «Безумном Максе», была склонна к не самому безопасному поведению. Это выражалось, например, в экзотических методах оформления декораций, когда декоратору Мартину О'Нилу нужно было придать декорациям Бартертауна следы возраста и износа. В один прекрасный день он приехал на павильон, созданный на базе закрытого кирпичного завода в 13 километрах от центрального делового района Сиднея, и стал создавать эти самые следы износа с помощью дробовика с боевыми патронами, из которого стал хаотично стрелять по стенам. Конечно, точно такого же эффекта можно было добиться с помощью обычной дрели, но, как и в случае с ракетой на съемках первого фильма, легких путей О'Нил не искал. Услышав об этом инциденте от охранника, художник-постановщик Грейс Уокер вызвал декоратора к себе в офис за объяснением, после чего лишь спросил, почему О'Нил не позвал его с собой. Также Мартин О'Нил обрел не самую завидную славу среди съемочной группы, когда получил прозвище «Собачник». Это было вызвано тем, что, опять же, для придания большей убедительности, он взялся украшать декорации черепами недавно усыпленных в местном приюте собак, которых затем привозил к себе в мастерскую. Там он первым делом снимал с них кожу, чтобы в дальнейшем использовать на съемках, например, для костюмов племени детей, которые находят Макса во второй половине фильма, а затем, чтобы черепа и кости было проще отделять от всего остального, он варил собак в бочках. Магия кинематографа, дамы и господа. Но был в мастерской О'Нила и живой друг человека. Ирландский волкодав по кличке Джейк, который, кстати, появляется на 5-й минуте фильма, когда тянет за собой тележку. В реальности Джейк без труда мог тянуть грузы немалого веса, что на собственном опыте испытал Джордж Миллер, как-то заглянувший к О'Нилу и увидевший тягового питомца. О'Нил тут же предложил Миллеру прокатиться на телеге с собачьей упряжью. Миллер явно не до конца осознавал, на что соглашается. Что стало очевидно, когда Джейк с места рванул со всей дури, не оглядываясь на своего пассажира, который в этот момент едва держался за свой прицеп и кричал:
«Нет!»
К счастью, обошлось без травм. По крайней мере, физических. Мартин О'Нил и его отвязное поведение — это лишь один из многих элементов общей картины на съемках «Безумного Макса 3», где трудолюбие и профессионализм странным образом уживались бок о бок с отсутствием каких-либо мер предосторожности и, в некоторых случаях, полной безответственностью. Так, каждую пятницу члены съемочной группы устраивали всеночные гуляния, где пиво пили как воду, а затем начинали демонстрировать друг другу свои навыки вождения. Во время одного из таких мероприятий они додумались нарезать пятаки на машинах, созданных до фильма, предварительно закрыв все двери склада. К счастью, когда собравшиеся начали синеть от выхлопных газов, они еще успели добежать до дверей и не потерять сознание. В другой вечер они пошли еще дальше, и под руководством художника-постановщика Грейса Уокера устроили заезд по близлежащему пригороду Сари-Хиллз на все тех же машинах, сделанных для фильма. И каким-то чудом им удалось избежать как внимания полиции, так и ущерба. Знал ли обо всех этих выходках Джордж Миллер? По заверениям Грейса Уокера, нет. Иначе бы они все потеряли работу. Учитывая, что Миллер работал на фильме в далеко не лучшем расположении духа и хотел просто дойти до финиша, нетрудно поверить, что он мог не замечать безумное поведение своих коллег. Но при этом в рабочее время на самих съемках он тщательно следил за соблюдением правил безопасности и, среди прочего, ввел строгий запрет на присутствие и потребление алкоголя. Это было сделано в первую очередь для охраны здоровья работников. Работа на открытом воздухе проходила при высочайших температурах, а потребление спиртного в таких условиях приводило к обезвоживанию, из-за чего на съемках неоднократно случались обмороки. Но съемочная группа, даже понимая всю опасность, все равно продолжала свой вольный образ жизни, и алкоголь и наркотики циркулировали так же свободно, как и раньше. Одним из самых активно пьющих людей на фильме был Мел Гибсон. Хотя на момент съемок об этом никто не говорил вслух, у актера к этому времени были серьезные проблемы с алкоголизмом. Незадолго до «Безумного Макса 3» он снимался в драме «Миссис Софилл» в Канаде, где был арестован за вождение в нетрезвом виде, после чего был лишен права вождения в провинции Онтарио на 3 месяца. А на съемках у Миллера, по собственному признанию спустя годы, каждое утро он начинал с 6-баночной упаковки пива. Миллер при этом в интервью регулярно повторял, что на съемках он не видел никаких признаков того, что у Гибсона что-то не так, и на его работоспособности это никак не сказывалось. В то же время трудно сказать, что Гибсон как-то скрывал свои склонности. В статье о съемках для журнала Rolling Stone журналист Курт Лоудер регулярно отмечал, что в разговорах с ним Гибсон был неразлучен с какой-либо пивной емкостью. Также показательно, что со стороны студии Гибсону был представлен личный водитель и охранник, чтобы избегать проблем с местными жителями или правоохранительными органами. А потенциал для проблем у него был немалый, так как к этому времени он был одним из самых узнаваемых людей в мире, и в отличие от первых двух Максов, ему приходилось прилагать усилия, чтобы маскироваться на публике. И здесь, как и в случае со своим алкоголизмом, он применял старый добрый принцип «хочешь спрятать – положи на видное место». Когда в барах к нему или его товарищам подходили и спрашивали, не Мел ли это Гибсон, каждый раз следовал ответ в духе: «Да вы что, сдурели? Вы думаете, Гибсон всерьез будет пить в такой дыре? Это его дублер». Правда, был случай, когда такая отмазка не сработала, и едва удалось избежать плачевных последствий, когда в ресторане в Кубер-Пэдди разъяренный местный житель стал публично обвинять Гибсона в том, что тот спал с его женой. и даже угрожал ему пистолетом. Пистолет был 22-го калибра и небольшим по размерам, но беды от него все равно могло быть немало. К счастью, коллегам Гибсона удалось успокоить ревнивого супруга, объяснив ему, что вместе с Гибсоном сюда приехала его жена, и после каждого дня работы он регулярно возвращался к ней. На самом деле жена Гибсона осталась дома, где была занята их тремя детьми, но в данном случае это не так существенно. Апофеозом плохого поведения съемочной группы стал период, начавшийся с рейда полиции на дом одного из каскадеров, где, согласно анонимному доносу, находилось обильное количество разнообразных наркотиков. Так как на дворе была середина 80-х, наличие марихуаны, кокаина и экстази на съемках было открытой тайной. Но когда в дело норовила вмешаться полиция, вопрос стал гораздо серьезнее. Было проведено аварийное собрание глав отделов, где Терри Хейз и продюсер Даг Митчелл сказали прямым текстом, что их не волнует, у кого что есть, но от всего нужно срочно избавиться. А если кого-то на съемках поймают с наркотой, последует моментальное увольнение. Это было очень вовремя, потому что спустя пару дней после рейда возле съемочной площадки стали появляться подозрительные незнакомые лица, пристально наблюдавшие за происходящим. Актер и музыкант Гэри Андерсон, игравший правую руку героини Тины Тернер по прозвищу Iron Bar, заподозрил, что это полицейские в штатском. И в какой-то момент, потеряв терпение, просто подошел к ним и спросил в лоб, не из полиции ли они. Незнакомцы, разумеется, все отрицали и представились туристами. Но, по поразительному совпадению, после конфронтации с Андерсоном они более не появлялись. Но в целом, несмотря на все трудности и инциденты, от съемочной группы не было ни жалоб, ни нареканий, и все в разной степени получали удовольствие от работы. Особенно в этом плане отличилась Тина Тернер. Хотя от певицы не без оснований можно было ожидать трудного поведения и завышенных требований комфорта, на деле она всех приятно удивила своим дружелюбием, трудолюбием и выносливостью. Это достойно особого уважения, если учесть, что ее экранный костюм весил более 30 килограммов и имел металлический каркас, который за день работы нагревался так сильно, что к вечеру оставались легкие ожоги. Весной 2023-го, вскоре после смерти певицы в возрасте 83 лет, Джордж Миллер давал интервью каналу ABC, где вспомнил, как снимал музыкальное видео для песни «We Don't Need Another Hero» для саундтрека к фильму. И в клипе фигурировала группа детей. В конце съемочного дня, когда Тернер уже переоделась в свой повседневный наряд, ей сказали, что дети хотели бы получить ее автограф. Первым делом певица вернулась в свою гримерку, где снова переоделась в свой сценический костюм, после чего пошла к детям и еще 45 минут раздавала автографы, фотографировалась и отвечала на вопросы. Когда Миллер, наблюдавший за событиями со стороны, спросил, как у нее на это хватает энергии, Тернер, как и генерал Байсон из экранизации «Уличного бойца» в бессмертном исполнении Рауля Хулии, ответила, что для этих детей эта встреча будет вехой в жизни, которую они будут вспоминать спустя десятилетия. Так почему бы ради них и не постараться? И к вопросу о стараниях, они окупились с лихвой во время съемок сцен с хрюшами. Свиньи были в восторге от условий работы и с нескрываемым удовольствием барахтались в соломе. Кроме того, от хорошего настроения у них просыпался аппетит, и они активно набирали вес. Единственные моменты, когда они доставляли беспокойство, наступали по воскресеньям, когда на съемках был выходной, и их не пускали в рабочую зону. Свиньи начинали возмущаться, и уровень шума зашкаливал. Но в остальном практически вся съемочная группа от работы с парнокопытными получала большое удовольствие. Тина Тернер, хотя такого мало кто ожидал от звезды эстрады, буквально прыгала от радости, когда получала шанс побыть среди пятачков. А Джордж Миллер был заворожен буквально каждым аспектом их жизнедеятельности и постоянно проводил свободные минуты, наблюдая за пухлой массовкой. Единственным, кто не разделял эту радость, был Мел Гибсон, у которого свиньи и все их занятия вызывали нескрываемое отвращение, и он, наоборот, искал любой способ поскорее скрыться из свинарника. Ближе к концу съемок 30 свиней и 400 были отобраны для дополнительных съемок, а остальных, увы, ждала судьба, уготованная им от рождения. И они были вывезены на скотобойню Homebush, расположенную в менее чем 10 километрах от места съемок. Если и можно умереть счастливым, то я бы хотел верить, что этим свиньям это удалось. И, разумеется, «Безумный Макс» не был бы собой без ураганной погони в финале. И в случае с третьей картиной Миллер и Хейз не стали пытаться перепрыгнуть планку, заданную «Воином дорог», и буквально пошли другим путем. В кульминации под куполом грома, наряду с привычным четырехколесным транспортом, должен был фигурировать постапокалиптический поезд. И хотя бюджет фильма был немалый, прокладывать собственную железную дорогу авторы не могли. Поэтому для съемок была выбрана дорога между Дарвином и Аделаидой под названием «Ган», что сокращенно от «Афганский экспресс». Название это было дано в честь погонщиков-верблюдов из Афганистана и территории современного Пакистана, активно трудившихся в Австралии в конце 19-го – начале 20-го веков. Прежде всего, работа на железнодорожных путях была гораздо безопаснее привычного варианта. Все-таки свернуть не в ту сторону не получится. Это подтвердит дальнобойщик Деннис Уильямс, которого авторы вновь пригласили управлять машиной. Так как локомотив был создан командой Грейса Уокера на основе грузовика Mack с двухрычажной коробкой передач. Опасаясь очередного танца со смертью, Уильямс неожиданно для себя выдохнул с облегчением, когда понял, что на третьем фильме от него требовалось на порядок меньше действий, чем на втором. И степень риска здесь на порядок ниже. Хотя Гэри Андерсон с этим утверждением точно не согласился бы. В фильме Iron Bar карабкается по боковой стороне локомотива, цепляясь за трубу, которая затем ломается и отворачивается в сторону, а Андерсон свисает с нее параллельно земле. Джордж Миллер в целях реалистичности хотел, чтобы при этом из трубы шел пар. Но ввиду адской жары это было невозможно, потому что пар на выходе из трубы, за неимением слова получше, испарялся. Поэтому было решено наполнять трубу сухим льдом, который при плавлении производит нужный эффект. Выглядело это отлично, но при этом была скрытая угроза. От контраста температур труба начинала трескаться, и во время одного из дублей она разломалась, а лед посыпался на Андерсона, который получил ледяной ожог руки. Как впоследствии рассказывали Андерсону и его товарищи, боль от 2-сантиметровых волдырей на его пальцах была такой невыносимой, что он с криком просил отрезать ему руку. Также работа на рельсах представляла немалую логистическую сложность. По завершении каждого дубля необходимо было вернуть транспорт в исходное положение, что само по себе занимало немало времени. А так как Ган — это основная железная дорога в Австралии, съемочной группе нужно было не только дождаться подходящих условий освещения для нужд фильма, но и получать добро от управления железной дороги, чьи поезда здесь регулярно ходили. Затраты по времени на возвращение поезда в исходное положение были так высоки, что в день получалось сделать лишь один полный заезд. В то же время, даже к лучшему, то, что центральную роль в погоне играл поезд. Автомобили, сделанные для фильма, безопасности едва ли отличались. Фил Брок, водитель, дублировавший Мела Гибсона на первом «Безумном Максе», хватался за голову от конструкции машин на третьей картине и регулярно устраивал разнос Грейсу Уокеру, который своими конструкциями подвергал каскадеров все большей угрозе. Уокер спустя годы и сам активно признавал, что при создании машин приоритетом была эстетика, а не безопасность, и качество их оставляло желать гораздо лучшего. В то же время, если во время съемок кто-то жаловался, он им просто отвечал: «Чё ты ноешь, ты же каскадёр». К счастью, никто из каскадёров не получил травм. Несмотря на весь закулисный хаос, съемки закончились в срок, уложились в бюджет, и все люди на фильме остались живы. Эпилог. Главное — не победа. «Безумный Макс под куполом грома» вышел в прокат 12 июля 1985 года, в самый разгар блокбастерного сезона. В финансовом отношении он прошел весьма достойно. По традиции его тепло приняли в Японии, в Америке он собрал более 36 миллионов долларов, а во Франции он и вовсе стал сенсацией, побив рекорд по проданным билетам за первые сутки – более 269 тысяч. Это больше, чем у «Искателей потерянного ковчега», «Инопланетянина» и «Охотников за привидениями». А вот в Австралии фильм ждал на удивление сдержанный прием. И прокат на родине принес фильму лишь чуть более 4 миллионов долларов. Меньше, чем обе предыдущие части. Причем на старте проката посещаемость кинотеатров была очень активная. И первые 4 дня принесли более 700 тысяч долларов. И эта сумма больше, чем аналогичный период при прокате «Звездных войн». Но затем сборы перестали расти. Стало очевидно, что ожидания фанатов не оправдались. Отзывы критиков были более положительными. В частности, великий и покойный Роджер Иберт поставил фильму максимальную оценку и назвал его не только лучшим фильмом трилогии, но и одним из лучших фильмов года. Но даже во многих положительных отзывах можно было увидеть нарекания на смягченный и направленный на более молодую аудиторию тон фильма. А также на обилие персонажей детей, которые у многих зрителей вызывали скорее раздражение, чем восхищение, вызывая в памяти «Возвращение джедая». И, конечно же, для серии, которая славится своими автопогонями, кульминация, построенная на рельсах, в глазах многих поклонников была несомненным шагом назад. Неудивительно в таком случае, что в Австралии с ее традиционной автокультурой фильм ждал сравнительно холодный прием. Конечно, здесь стоит вспомнить слова и Джорджа Миллера, и Мела Гибсона, которые целенаправленно избегали повторения пройденного в первых двух фильмах, и их стремление к новизне и оригинальности, несомненно, похвально, особенно если смотреть на процесс на фоне реалий студийного кино 2020-х. Но всегда ли новое равняется хорошему? В случае с «Безумным Максом 3» ответ, данный зрителями, не обязательно. В итоге повторилась история со «Звездными войнами». Сенсационно успешный, хотя и простецкий в художественном плане первый фильм, превзошедший его по всем параметрам, но собравший меньше денег второй, и третий, который сам по себе неплох, но вышел совершенно не тем, чего ожидали поклонники. И на этой неоднозначной ноте история «Безумного Макса» так и закончилась бы, как и многие другие знаменитые трилогии. Но, как я уже не раз говорил, у Джорджа Миллера мало что идет так же, как у других. Австралийский гений еще вернется в пустоши будущего, но это будет другой век, другой Макс и совсем другая история. И не сомневайтесь, она будет интересной. Вы прослушали 8-й выпуск подкаста «Бурлы кино». Если вам понравилось то, что вы услышали, то я рад. Следить за всей моей деятельностью, связанной с кино, вы можете в моей группе в ВК vk.com/бурлыкино, а также на главных подкаст-терминалах. А меня зовут Александр Бурлыка, и я благодарю вас за потраченное время и внимание.